Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И напоминаю, что в это время каждый раз здесь, на радио «Вера», в будни выходит программа, которой объединены одной темой. На протяжении 5 дней, с понедельника по пятницу, мы говорим о событии или о каком-то событии в истории, которое можно растянуть во времени, о чем интересно говорить. У нас разные собеседники или одни и те же гости, с которыми мы обсуждаем какие-то очень-очень важные, интересные события. Ну, в моем случае в основном это культурное наследие или история церкви. И вот на этой неделе мы говорим про Великий Новгород. Говорим в совершенно разных аспектах о культуре Великого Новгорода, о восстановлении Новгорода после Великой Отечественной войны, после его освобождения. Вчера мы говорили про выставку, замечательная выставка, которая в Музее архитектуры проходит, она называется «Восстает во славе», и она посвящена истории изучения послевоенного восстановления трех новгородских храмов замечательных. И у нас в гостях сегодня вновь, как и вчера, руководители Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева, Наталья Олеговна Шашкова, директор музея, кандидат искусствоведения. Здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Анатольевич Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы говорим сегодня в большей степени, наверное, о, знаете, музеификации городского пространства, об изучении городского пространства как вот такого единого целого, о том, как музей архитектуры в этом принимал участие и принимает, естественно, до сих пор на протяжении уже десятилетий. Мы, наверное, начнем с Новгорода, поскольку Новгород – это та тема, которая объединяет всю эту неделю. Но вообще, конечно, поговорим и о Москве, и о других городах, тем более, что у музея архитектуры до сих пор, как это правильно сказать, в фондах, в запасниках находится достаточно много элементов архитектурных, утраченных московских церквей. Сейчас они, ну, далеко не все в свободном доступе, как это было там некоторое время назад, но все-таки при желании где-то на каких-то выставках можно посмотреть. И самое главное, что это есть. И я так понимаю, что музей архитектуры, он, естественно, работает в Великом Новгороде с Новгородским музеем-заповедником не только над выставкой «Восстает во славе», но это еще и многолетнее сотрудничество, тем более, что музей имени Щусева, именно Алексей Викторович Щусев, тот человек, благодаря которому, наверное, во многом мы имеем тот Новгород, который есть у нас, который был восстановлен практически по его проекту. Вот какая история, Наталья Олеговна, скажите, вот этого взаимодействия, взаимоотношения музея с Великим Новгородом?
Ну, я думаю, для аудитории, которая, может быть, не знакома с историей музея архитектуры, я скажу два слова о наших истоках. Музею мы отмечали торжественно в прошлом году 90 лет. Он был основан в 1934 как подразделение Всесоюзной академии архитектуры, фактически вместе с ней одновременно. И некоторое время сохранял такой статус все-таки ведомственного музея в структуре академии, ориентированного больше на специалистов. Получил тогда в свое распоряжение территорию Донского монастыря, и активно велось комплектование фондов, и всегда была доступна для публики экспозиции, в том числе сам Донской монастырь был объектом изучения и экскурсионного показа. И удивительный, наверное, факт. Казалось бы, архитектура – весьма сложная тема для представления в музее, но в 1945 году, в декабре, по окончании Великой Отечественной войны, Алексей Викторович Щусев, выдающийся зодчий, но и глубочайший специалист по истории русской архитектуры и реставратор-практик, он добился основание еще одного архитектурного музея. Музей получил здание на Воздвиженке, дом 5. Тогда это была улица Коминтерна, самое сердце Москвы, примерно 500 метров до Кремля. И у Щусева была другая цель. Он хотел сделать общедоступный и общепонятный музей архитектуры, где этот факт описывает в своих воспоминаниях Павел Щусев, брат Алексея Викторовича. Вот как в Третьяковке мы говорим о русском изобразительном искусстве, так мы в Музее русской архитектуры должны были получить полное исчерпывающее представление о русском архитектурном наследии. И мы должны помнить, если вернуться вот к началу вопроса, о том, что у музея архитектуры есть одна важная функция. Это не просто накопление каких-то исторических материалов и проектных материалов. Деятельность музея архитектуры всегда была очень тесно связана с деятельностью реставраторов. И сейчас это так. То есть мы ежедневно, у нас есть два приемных дня, принимаем специалистов, архитекторов, реставраторов, которые готовятся к работе с памятником. И это очень важная часть нашей миссии. И так было всегда, и поэтому, естественно, взаимодействие со специалистами новгородскими и с нашими коллегами из музея-заповедника в Великом Новгороде, оно тоже имеет историю многодесятилетнюю. И сначала в 1930-е годы, до начала Великой Отечественной, это, конечно, было изучение памятников, и у нас в собрании отложились и обмерные материалы, и копии фресок, которые выполнялись художниками на памятниках Новгорода. А вот по окончании Великой Отечественной в 1944-м, когда город был освобожден, это уже было несколько лет очень плотной прикладной совместной работы специалистов, музейщиков. И надо сказать, что Щусев, он был таким интеллектуальным центром этой работы и организационным. Его опыт к этому моменту, представим себе, более 50 лет архитектурной практики, опыт градостроителя, архитектора и архитектора-реставратора. И мы, когда рассказывали в 1923 году к 150-летию Алексея Викторовича о его творческом пути, у нас в музее была и выставка, масштабное издание, мы обращали внимание публики на то, что к окончанию войны он был уже пожилым человеком, у него было не блестящее здоровье, но, тем не менее, он очень много сил и времени уделил восстановлению наших городов, совершал поездки по всей освобожденной территории, и все коллеги, которые говорили, вспоминали вот о днях его последних, говорили о том, что он себя буквально загнал на этой работе, он себя не жалел, то есть это была такая особая степень жертвенности, потому что он глубоко знал, ценил русскую культуру, и мы, когда вот смотрим, например, на его зарисовки, которые он выезжал, он блестящим был еще художником, и он выезжал, у нас хранится в собрании, например, эскиз собора в Истре, в Ново-Иерусалимском монастыре, то есть он туда приехал одним из первых. И трудно себе вообразить боль, которую пропускал, вот проживал этот человек, видя эти руины. И Новгород – это, конечно, особое место в его сердце. Со студенческих времен он изучал памятники Новгорода, он ими вдохновлялся в своем творчестве. И при этом он возглавил вот эту вот научную реставрацию Новгорода и восстановление этого города к жизни. То есть это для нас история такая личная, это не только профессиональная история, мы понимаем, как он как личность проживал эту тему, эту работу, и мы понимаем, что это происходило вместе в товариществе с коллегами-новгородцами, потому что у нас даже есть воспоминания, хранятся в нашем собрании, фрагменты из них опубликованы в книге, вышедшей к выставке, о том, как они туда приехали, как заведующая, там, руководитель музея освободила им свои жилые комнаты в госпитале, нашла простыни, сварила суп из сухих овощей и молодой крапивы, и хлеб испекла сама для того, чтобы встретить вот приехавших москвичей. То есть это всегда, знаете, мы говорим, может быть, сначала сухо-научно, но это всегда история про людей, и она очень живая и очень эмоциональная.
Не, ну вы совершенно не сухо и научно говорите. Тут как раз все эти характеры и судьбы очень хорошо видны, и мне кажется, я вот вас слушаю, надо нам и про Алексея Викторовича сделать какую-то отдельную программу, может быть, даже цикл, вот такую линейку программ про него.
Это мы можем.
Это мы можем, и на самом деле важно, Алексей Викторович, безусловно, этого заслуживает.
Ну вот мне кажется, надо это сделать просто потому, что кто-то, кто хорошо знает ваш музей, имени Щусева. Но кто хорошо знает ваш музей, тот, наверное, неплохо знает и Щусева. А так, ну, кто получше знает, тот назовет несколько навскидку его работ. А так, это вот имя из истории, которое в фоновых зданиях где-то кто-то, ну, в основном люди слышали, но подробней, а здесь надо подробнее знать. А все-таки, я так понимаю, опять же, возвращаясь к Великому Новгороду, война прервало какой-то важный очень процесс музеификации, реставрации новгородских памятников. Это так?
Ну, естественно. Ну, нужно сказать, что вообще, конечно же, исследование новгородских памятников, их включение в такой культурный контекст, в культурное такое, так сказать, пространство, да, оно началось уже в середине XIX века, да, вместе с поисками национального стиля, с поисками, там, что такое есть русская культура и архитектура, да, как бы на Новгород стали обращать внимание. И достаточно быстро, как бы, стало, ну, как сказать, исследователи, ну, поняли, что как бы, но Новгород это, по сути, такой как бы кладезь древнерусского искусства. То есть самый такой, пожалуй, яркий пример, как бы, который, кстати, показан у нас на выставке, да, то, что в 1867 году копии фресок Нередицы, выполненных художником Мартыновым, они были отправлены в Париж, где показывались на Парижской всемирной выставке и заслужили бронзовую медаль. Медаль эту, кстати, оригинальную мы показываем. Вот, да? То есть, как бы, получается, что это включение уже даже, может быть, не в национальный какой-то контекст началось, а в общемировой. Вот. И дальше, естественно, как бы вместе с развитием, да, истории в России, да, вот эта история искусства, там, можно сказать, и археологии в том числе, но Новгород стал достаточно активно изучаться. Пик, можно сказать, пик такой этого изучения, он пришелся на начало 900-х годов, когда императорская археологическая комиссия и, в частности, такой замечательный реставратор, сначала Владимир Васильевич Суслов, потом Петр Петрович Покрышкин, они производят в Новгороде, ну, как бы под их контролем в Новгороде начинают производиться работы на памятниках, самым ярким из которых это была, естественно, реставрация храма Нередицы, который, собственно, которым был возвращен такой исторический вид, была разобрана.
Мы отдельно про,
да,
это,
мы про это отдельно,
да,
поговорим,
да,
но
да.
Просто я хочу здесь остановиться, потому что тут процесс этот запустился до революции, и к моменту, условно говоря, к началу Первой мировой войны Новгород уже был всеми специалистами, да, и просто культурными людьми осознан как такой вот кладезь искусства. Вот. И эти же работы, они, что удивительно, может быть, и не удивительно, да, потому что, на самом деле, наше деление истории там с 17-м годом до и после, оно очень сужает кругозор, на самом деле.
Оно, знаете, может быть, не сужает кругозор, мы просто привыкли таким образом делить, но когда мы говорим о вещах, не связанных с политическими процессами или связанных, естественно, но все-таки опосредованно, потому что работы-то продолжались...
Ну, так, да, тогда просто тут вопрос в том, что, так сказать, действительно эти какие-то вещи не были связаны с политическими процессами, но, к сожалению, вот иногда людям кажется, что вот что произошло, так сказать, произошел какой-то там щелчок, да, и все поменялось, да, но на самом деле нет, и после революции, буквально там уже в 18-м, 19-м, 20-м годах исследования памятников, они продолжились. Собственно, практически теми же людьми, которые там, кто-то, конечно, уехал в эмиграцию, кто-то уехал в эмиграцию позже, но тоже и Сычев, Окунев, Мацулевич, еще плеяда, главным образом, петербургских, а потом ленинградских реставраторов, они начинают регулярно ездить в Новгород и, как сказать, изучать памятники. Да?
Причем эта работа, я так понимаю, не только для Новгорода характерна, но и для других крупных или не очень городов.
Ну, здесь...
В Москве такая же история.
Ну, нет. Здесь все-таки история с Новгородом, она немножечко уникальная, да, потому что в Москве все-таки постреволюционное изучение, оно действительно тоже достаточно активно развивалась, но в Москве, конечно, это все происходило, ну, знаете, как вот сейчас есть охранная археология. Вот, ну, да. Было примерно то же, то есть что-то грозило, какому-то объекту грозила разборка или перестройка, и за него брались изучать. В Новгороде это как раз было по-другому, то есть там все-таки условно этим памятникам ничего не грозило, по крайней мере, такой вот ближнесрочной перспективе. И поэтому они изучались систематично. В Ленинграде была даже организована при Академии художеств, точнее, при Институте искусства, организована даже специальная такая мастерская по копированию фресок. То есть летом студенты и преподаватели выезжали и копировали фрески новгородские. Да? Студенты архитектурного направления делали обмеры памятников. Да? То есть эта работа, как бы, Новгород осознавался как такая вот, знаете, как вот нечто обязательное, через что должны были пройти специалисты-художники.
Похоже на то, что сейчас, или, по крайней мере, на протяжении долгого времени на кафедре археологии в МГУ, когда студенты из ТФАКа должны были пройти через Великий Новгород в археологии.
Ну, естественно,
я, кстати, вспомнила одно интересное пересечение. У нас в учетной документации музея первая запись в книге поступлений Музея русской архитектуры, основанного Щусевым, это комплект обмеров Великого Новгорода, памятников Великого Новгорода, которые были выполнены в 1900-е годы экспедиции под руководством Бориса Рериха, брата известного всем художника. И какое-то время у этих обмеров сложная судьба, какое-то время они считались утраченными, и Щусев выкупил их у вдовы Бориса Рериха. И это первая наша запись в книгу поступления, это наш основной музейный учетный документ. Вот все, что к нам пришло, мы туда обязательно рукой до сих пор записываем. Поэтому вот такой даже любопытный нюанс есть у нас в истории взаимодействия с Новгородом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. Мы говорим, можно сказать, наверное, что о музеификации городского пространства. И вот Великий Новгород, конечно, это очень важный пример, поскольку его вот, ну, фактическая музеификация, изучение, оно началось сильно раньше, чем в других городах, например, Золотого кольца. Вот мы сейчас хорошо представляем себе города Золотого кольца, и даже если живем далеко от них, живем далеко от центральной России, все равно там, скажи, Ростов Великий, да, вот мы представляем примерно, как он выглядит, потому что, ну, практически город-музей, хотя и живой. Там Суздаль, само собой, там Юрьев-Польский, Александр, ну, можно много примеров приводить, но вот Новгород, наверное, это один из первых городов, где это стало происходить. И знаете, такой вопрос, а как это взаимодействие, вот мы сейчас все равно сталкиваемся, где-то это проходит конфликтно, где-то это проходит спокойно и в сотрудничестве, в хорошем, церкви и музеев в храмах. Вот в начале 20 века, еще до революции, в Новгороде храмы, о которых мы говорим, это были приходские действующие церкви. Или же они уже не были действующими церквями, и службы там от их состояния проходили от случая к случаю, по праздникам?
Ну, обычно, как сказать, в дореволюционный период все памятники, о которых мы говорим, это были действующие церкви.
Но они могли быть действующими, но из-за их состояния, такое же мы тоже знаем, бывало, что службы там проходили на престольные праздники или в теплые, ну, только летом.
Здесь, так сказать, я в точности прокомментировать сейчас не могу, но так или иначе, на самом деле, собственно, и Нередица, и Ковалёва, и Волотова, да, те храмы, о которых речь идет на нашей выставке. Вообще исторически это были небольшие соборы небольших пригородных монастырей, то есть они все монастырские, но к началу 20 века все-таки они были центрами сельских приходов, так что я думаю, что там службы осуществлялись регулярно, но тут надо выделить немножко другой момент, что работы на них, они во многом были, как и на некоторых других новгородских памятников, они были обусловлены просьбами новгородского священноначалия, новгородского и петербургского митрополита, да, которые к тому времени, так сказать, вот это вот понимание ценностей исторических памятников, он возрос. И здесь в ряде случаев сама церковная власть, она обращалась в императорскую археологическую комиссию для того, чтобы выслали архитектора, под надзором которого производились какие-то работы или расчистки фресок, ну, то есть, чтобы компетентное лицо, оно могло художественные достоинства того или иного памятника показать и рассказать, собственно, что с этим делать дальше, потому что не все понимали, как эксплуатировать такого рода объект.
Но методика и технологии были, конечно, очень далеки от тех возможностей, которые понятно, что есть у нас сейчас, да, мы в прошлой программе вчера говорили о том, что облако точек, да, которое позволяет при 3D-съемке сделать, ну, очень точное воспроизведение утраченного памятника, вплоть до каких-то сантиметров, миллиметров вымерить эту кладку и воссоздать ее, то сейчас, конечно, это, вернее, еще там 20 лет назад этого всего не было, и возможностей таких не было. Хотя 20 лет назад, что там, 2005 год, да, в мире есть, у нас еще пока, ну, вот я по археологии сужу, практически никак не использовалось, а теперь уже это используется, ну, просто вовсю, наверное, практически нет экспедиции, где бы это не применялось. Но, опять же, как в археологии, мы отдаем должное графу Уварову и его работам, но говорим о том, что, в общем, подходы были, наверное, если их измерять с современной археологией, достаточно варварскими.
Ну, слушайте, еще в середине века как бы там копали же траншеями и как бы резали памятники.
Ну,
тот,
нет.
Тот же века... Василий Алексеевич Городцов, как бы, ну, в 20-е годы.
Ну, 20-е это не середина века, 100 лет назад.
Хорошо, 20-е.
А в 50-е уже траншеями так особо не копали, как Уваров, по крайней мере, копал.
Ну, знаете, это правда, развиваются все, и технологии, материалы у нас в собрании хранится уникальный комплекс калязинских фресок, снятых перед затоплением со стен Троицкого собора Калязинского монастыря. И мы рассказываем у нас в музее и преклоняемся перед подвигом людей, которые при температуре до 50 минус градусов снимали со стен эти фрагменты в храме, где уже была разрушена верхняя часть. Да? Но, с другой стороны, мы же сейчас сами ведем очередной этап реставрации этих фресок, этих фрагментов совместно со специалистами Строгановского университета, с их кафедрой монументальной живописи. И мы боремся с последствиями того, что предшественники использовали органические материалы. Что у них было в распоряжении? Мощной клестер и какие-то материалы на основе яйца. И сейчас это все дает тяжелые органические повреждения, но это не значит, что мы должны как-то негативно отнестись к тому этапу реставрационному в нашей истории. Это неизбежное развитие. Сейчас будут другие материалы, они будут безопасны с точки зрения развития органики,
и, возможно,
прочны и при этом обратимы.
Через 50-70 лет скажут, что и наши подходы современные тоже,
да,
были,
безусловно,
достаточно варварскими.
Да. Ну, наука всегда развивается, и это, безусловно, хорошо. Просто возвращаясь к Новгороду, здесь мне бы хотелось подчеркнуть, что как раз новгородская реставрация, которая зародилась как направление до революции и активно развивалась в 20-е, 30-е и 40-е годы, и поэтому неудивительно, что после войны, о чем мы много говорим на нашей выставке, как раз Новгород стал, по сути, как бы таким образцовым объектом, на котором реставрационные какие-то практики отрабатывались. Да, это, конечно же, не секрет, что в 30-е годы вообще архитектурная реставрация, она была в таком пограничном состоянии, были ликвидированы реставрационные мастерские, дело охраны памятников, оно было часто передано на места, где не было вообще никаких сотрудников, да, которые могли адекватно этим заниматься. Вот. И поэтому к послевоенному периоду реставрационная отрасль подошла, ну, не в лучшем состоянии. Да, во-первых, часть специалистов погибла, часть специалистов там ушла в другие сферы, и поэтому вот этот опыт новгородской мастерской, он здесь был очень важен. И вот интересно, что работая в архиве, я даже натолкнулся на документ, который, может быть, я его неправильно трактую, но он очень для меня показательный, то, что, значит, Павел Иванович Юкин, это вот известный реставратор, который занимался фресками, который занимался калязинскими фресками, его, значит, вызывают в Новгород для того, чтобы он в храмах, которые, собственно, стояли без крыш, без, часто без стен, зафиксировал на стенах остатки фресок. Вот. И там обсуждается вопрос в переписке между, значит, Юкиным и Главным управлением охраны памятников, вопрос, как Юкину платить, потому что не было расценок на похожие работы, потому что работы как бы не проводились. Вот. И Юкин, значит, делает вот такой ловкий ход, но, значит, знал, что там живописцам, которые расписали Калязин монастырь, им заплатили, значит, в 1654 году 2000 рублей. Юкин, значит, эти 2000 рублей переводит в рубли 1910 года, откуда переводит в советские рубли, прибавляет коэффициент, и из этого получает сумму, которую должны были получить реставраторы в 1944 году.
А он сам, вернее, не он сам, а ему это утвердили?
Да, утвердили. Потому что, ну, как бы он так обосновывал смету на свои работы. То есть это говорит о чем? О том, что понимая, то есть, он, как сказать, понимание этих работ, да, их как бы стоимости, их характер, оно, конечно, было в значительной степени утрачено. Поэтому в Новгороде начинают обкатываться многие решения, которые впоследствии будут масштабированы и дальше по Советскому Союзу.
Я так понимаю, что Павел Иванович Юкин, он тоже очень сильно подорвал свое здоровье на реставрационных работах, в том числе, ну, в первую очередь, в Калязине, поскольку как раз это 44-й год, да, а вот, по-моему, даже до конца
Калязин
войны...
Калязин 40-й.
Нет, Калязин 40-й, а Новгород 44-й.
44-й, 45-й.
И он даже, по-моему, до конца войны не дожил, Юкин.
Вот сейчас не берусь судить.
Я тоже не помню.
Я не помню, но...
Ну да, он действительно тоже утомленным, изможденным человеком уходил из жизни. Это... Факт.
Ну, у Юкина, если я не ошибаюсь, он был, у него была административная ссылка в Котлас.
В Котлас, да.
Я почему-то помню, потому что, видимо, из подготовки к программе мы можем наших слушателей адресовать к программе замечательной Сюли Ратомской, которая рассказывала как раз всю историю спасения фресок Калязинского монастыря у нас здесь. И в музее архитектуры в качестве постоянной экспозиции, правильно, да?
Да, совершенно верно.
Как раз эти фрески можно посмотреть, они там представлены не просто в виде висящих на стене, но в виде очень продуманной композиции, как это было в храме, такая же вот попытка это все экспонировать в залах музея.
Конечно, к сожалению, процент снятых в Калязине фресок невысок относительно всей площади росписи храма, но мы постарались действительно расположить их таким образом, чтобы можно было говорить о программе росписей Троицкого собора Калязина монастыря. И есть один очень важный момент для вдумчивого посетителя. Дело в том, что процесс реставрации фресок идет сейчас как раз, и мы 10-12 фрагментов ежегодно реставрируем, и иногда происходит замена в экспозиции, то есть мы какие-то фрагменты изымаем для производства работы, замещаем их другими. То есть это не просто экспозиция, которая существует неприкосновенно, она живет и меняется.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе. Мы говорим о музеификации городского пространства на примере Великого Новгорода, и не только Великого Новгорода. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры имени Щусева, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе. Мы говорим о музеификации городского пространства на примере Новгорода, не только Великого Новгорода, но и других городов, потому что в экспозициях Музея архитектуры, в фондах Музея архитектуры хранится очень много фрагментов, которые остались, ну, например, от московских храмов. Кстати, можно ли их где-то увидеть? Сейчас нельзя, да?
Некоторые фрагменты из утраченных памятников смонтированы стационарно на стены Донского монастыря.
Угу. Но это закрытая часть его, или нет, уже можно?
Это уже можно. Единственное, что там ведутся реставрационные работы со стенами и башнями Донского монастыря планомерно. И я знаю, что буквально последние несколько месяцев часть прясел, в том числе и с нашими архитектурными фрагментами, были в работе. То есть фрагменты были укрыты, но, тем не менее, реставрация, она имеет свои сроки, будет завершена. Они смонтированы стационарно, это большеформатные архитектурные фрагменты, которые сейчас на территории усадьбы на Воздвиженке размещены быть не могут, поэтому их можно там увидеть, и там даже сохранился наш музейный этикетаж. И в наших фондах на территории усадьбы Талызиных на Воздвиженке тоже хранятся фрагменты памятников, потому что это был такой важный подвижнический труд, который начали на самом деле не сотрудники музея архитектуры, а сотрудники антирелигиозного музея, который располагался в 20-е годы на территории Донского монастыря. И это такой очень тонкий, деликатный момент, потому что, казалось бы, почему они должны быть, эти религиозные ценности или фрагменты религиозных сооружений, включены в музейное собрание? Но мы должны помнить, что в 20-е годы, в 30-е годы процесс утраты, уничтожения религиозных объектов был чрезвычайно масштабен, и каждый, скажем так, музей, каждый музейщик, он выполнял вот свою роль хранителя, в том числе этого наследия. То есть включение религиозной утвари, икон в собрание музея – это был единственный шанс их спасти и сохранить для нашей истории, для нашей культуры. И точно так же для музея антирелигиозного было важно сохранить не только отдельные, например, предметы богослужебной утвари. Очень много элементов убранства. Это трудно себе представить, но мы как в какой-то степени преемники территориальные приняли в свою коллекцию эти предметы. Это напрестольные сени, это царские врата, это фрагменты иконостасов. И мы бы не знали, не увидели никогда эти вещи, если бы они не поступили в музейное собрание. И точно так же фрагменты памятников – это могут быть декоративные элементы, колонны, надгробные плиты, которые располагались на территории храмов или некрополей монастырских, да, это тоже все было направлено на территорию Донского в коллекцию музея для того, чтобы, если мы не сохраняем объект, то мы хотя бы должны сохранить, попытаться память о нем и объективные свидетельства того, каким он был.
Я так понимаю, что основное, что можно, ну, после реставрации, наверное, в Донском монастыре увидеть, это барельефы с храма Христа Спасителя, это наличники храма Успения на Покровке. Что же
Колязина монастыря.
Да, наличники Троицкого собора Колязина монастыря тоже, да? И Сухаревой башни.
И Сухаревой башни,
а да. Сухаревой башни, да, точно.
Ну, мне кажется, что единственное, что все это находится на территории, где монастырский сад.
Да,
вот, и, по-моему, да. Там свободного доступа сейчас, к сожалению, нет.
Вот тоже не, мне казалось, что это вот Анатолий прав, что нет свободного доступа туда, но просто я думаю, что, может быть, и какой-то, как-то этот вопрос решался, потому что еще
там
несколько...
Там у них есть экскурсионная служба, извините.
А, может быть.
Там то есть... есть, в Донском монастыре есть экскурсионная служба.
Так это же часть вашей коллекции.
Ну, как сказать, она в общедоступном виде, и поэтому как бы мы не можем...
В данном случае у нас нет цели вот, доказать, что это мы, и ограничить доступ к памятникам, потому что наша главная миссия – это просвещение, препятствовать просветительской деятельности мы не можем и не должны.
Ну, так в интерьере собора стоят тоже предметы из нашего собрания, и в Нижней галерее, то есть на самом деле как бы... Весь Донской монастырь, он с нашим...
И уникальные, редчайшего качества образцы надгробий интерьерных, собранные в церкви Архангела Михаила. Семь предметов из нашего собрания.
На территории монастыря.
На территории монастыря.
Ну, да, в Донском монастыре, все понятно. А вообще, музеификация городского пространства, это понятно, что мы сейчас уже настолько привыкли к тому, что у нас есть города-музеи, что мы можем приезжать, смотреть. Но я, хотел сказать, помню, конечно, не помню, естественно, но достаточно много читал, как в 50-е, 60-е годы просто было непонимание, для чего это нужно. Тот же Суздаль, он всегда ассоциировался в первую очередь не с тем, что мы сейчас видим, а с тем, что это, ну, политический изолятор фактически, да, вот то монастырская тюрьма, то вон Евгению Гинзбург вспоминая, просто политический изолятор, тюрьма для политзаключенных, и лагерь для военнопленных, в конце концов. И вот, скорее, Суздаль, он в представлении людей 40-х, 50-х годов, скорее, был этим. И при Хрущеве были планы вообще город полуснести, устроить огромную птицеферму, благо там удачные поля все вокруг. Сама идея музификации городского пространства, она как развивалась?
Ну, тут нужно понимать, что вообще, конечно же, понимание, так сказать, ценности целостной городской среды, оно в России появляется еще в начале 20 века. Оно начинается, в первую очередь, главным образом, на самом деле, с Петербурга, где в 10-е годы, да, и раньше возникает общество Старого Петербурга, как собственно, это архитекторы и художники, которые понимают, что Петербург – это уникальный по своей такой сложившейся среде, именно городской среде. Причем, как бы, даже не каждый вот отдельный дом они ценили, а целостную среду вот этих регулярных улиц, да. И впоследствии это понимание, оно переходит и на другие города. И да, даже вот уже неоднократно упоминаемый нами Алексей Викторович Щусев, он даже, у него есть статья, написанная в 20-е годы, когда он пишет то, что если отнять у города памятники, он станет безобразным. Собственно, он пишет, что да, конечно же, естественно, наши города, они, может быть, и устарели, но, тем не менее, эти памятники – это единственное, что хорошее, может быть, есть в этих городах. Да? И поэтому эта идея, они, конечно, развиваются. Естественно, в 20-30-е годы с их внутренней политикой, с форсированной индустриализацией, да, вот эти, вот сказать, они не находили отклика у власти. Но уже практически в послевоенное время эта идея, она начинает очень произрастать. Я просто сужу по материалам Петра Дмитриевича Барановского, у него очень много вот этих вот зон охраны памятников комплексных или там центров исторических городов, которые он разрабатывал, которые датированы уже там 45-й, 46-й и так далее, там до 50-х годов, когда он еще активно имел к этому отношение. То есть да, понятно, что эти зоны во многом они не были утверждены, но, по крайней мере, сам факт того, что задача разработки ставилась, и архитекторы того времени понимали, что нужно брать под охрану среду, да, то есть как бы музеифицировать все пространство, весь, кстати, город.
По Суздалю тоже началом 50-х датированные проекты Варган охранных зон тоже хранятся в нашем собрании.
Ну, безусловно,
да, еще да, хранится. Ну, собственно, много. Просто, в общем, как сказать, возвращаясь к твоему вопросу, что это, так сказать, массовое понимание необходимости комплексом и музеификации исторических поселений, исторических городских центров, оно приходит в СССР в послевоенное время. Вот, когда...
С чем это связано?
Ну, это было связано с тем, что, во-первых, изменяется отношение к культурному наследию, то есть оно начинает цениться как самоценное, а я думаю, что во многом под влиянием военных утрат, да, когда многое было разрушено, утрачено безвозвратно, да, то, что сохранилось, начали ценить. Например,
ну, переосмысление подхода к истории в целом, преподавание, да, истории, история возвращается.
Совершенно
это
верно.
Комплексный подход. Да, например, я могу сказать, что вот мы говорили, что, собственно, в Новгороде была создана специализированная реставрационная мастерская, чтобы вернуть город послевоенно разрушенный к жизни. Но при этом ровно в это же время вторая реставрационная мастерская создается во Владимире, который не был под оккупацией и не был разрушен, но памятники которого находились в к тому времени в плачевном состоянии.
И который, в общем, тоже подвергался разрушениям. То есть посмотрим. Да, вот, наверное, центр Владимира потерял больше не в 30-е годы, а уже даже в 60-е. Ну, и в 30-е тоже. Но... храмы-то сносились.
Ну, в 30-е, да.
Застройка историческая, мы все время говорим храмы-храмы, на самом деле же все в комплексе мы смотрим, да, ценная городская застройка, там, 19-го, второй половины 19 века, все же это сносилось?
Ну, естественно, конечно, вот, но, тем не менее, сносилось, но, тем не менее, все-таки понимание вот этой вот целостности среды, оно уже появляется, развивается, и, собственно, благодаря усилиям людей того времени, да, в разных городах, собственно, вот эту среду мы сейчас, остатки ее, по крайней мере, можем зафиксировать, да, или как-то увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова и Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Щусевского музея, кандидат исторических наук, Наталья Шашкова, кандидат искусствоведения. Мы говорим о музеификации городского пространства, говорим о Великом Новгороде, говорим о других городах, где этот процесс происходил после войны, начал активно особенно происходить после войны, но я так понимаю, что вот для кого это делалось? Потому что я, наверное, ошибаюсь или не ошибаюсь, у нас активно внутренний туризм стал развиваться, вот чтобы люди ехали, смотрели специально, приезжали на экскурсии, это все-таки вторая половина 50-х годов. То есть... вот сам этот процесс, наверное, в Новгороде было по-другому, в тех же городах будущего Золотого кольца, потому что сам проект «Золотое кольцо», ну, просто проще для примера, ему вот только сейчас 60 лет исполняется.
Ну, тут, знаете, мне кажется, все-таки, может быть, Анатолий Анатольевич тоже выскажет свое мнение, но с моим не совпадет, но мне кажется, есть центры, которые имеют большое значение для культуры, и они вне зависимости от развития туризма возрождаются и воссоздаются. А с другой стороны, мы можем недооценивать роль мемориального туризма. Для меня очень яркий пример – это Севастополь. Мы очень мало задумываемся, очень мало знаем об этой истории. Дело в том, что после первой обороны Севастополя город был лишен права иметь свой собственный флот и находился в руинах порядка двух десятков лет до того, как в 71-м году было возвращено возможность держать там порт, и в 75-м году в Севастополь пришла железная дорога, прямо в комплексе вот с портом был создан транспортный узел. И важно понимать, что в этот период, за эти 20 лет, в городе строились мемориальные объекты и развивался мемориальный туризм. То есть в город, где не было возможности просто жить, негде было, он был в руинах, приезжали люди для того, чтобы пройти по местам боевой славы своих соотечественников. Это удивительная история. А с 1870-х годов началась целенаправленная на государственном уровне координируемая работа по мемориализации города Севастополя, которая достигла пика к 50-летию обороны.
И... это уже начало 20-го, да, 904-905.
Да-да-да, совершенно верно. То есть мы можем просто недооценивать некоторые факты вот важности мемориальных городов, исторических городов, мемориальных пространств. И, наверное, с массовым туризмом возрождения городов после Великой Отечественной войны исторических связано не было, но, тем не менее, важность исторической памяти именно в этих местах, безусловно, осознавалась и на государственном уровне поддерживалась.
Ну, я хочу здесь добавить, что все-таки вот это вот, понимаете, для специалистов, которые горят своим делом, вот этого понятия «для чего», «для кого» оно как бы не существует, потому вот... что сами объекты являются самоцелью. Они обычно, так сказать, в пояснительных записках или там, в статьях они писали «для будущих поколений».
Вот, для понимаете, будущего. Смотрите, вот здесь очень важная вещь, которую для специалистов, может быть, сложно объяснить. Вот я этот пример приводил уже несколько раз, мне кажется, в наших программах. В селе, где стоит красивая церковь, там памятник федерального значения в плохом состоянии, я общался с местным жителем, который говорил, ну, что его всегда помню, то он пожарная каланча, то он там зернохранилище, то еще что-то, что он мне сдался. Я тут родился, он такой был, живу он такой был, помирать буду, он будет таким стоять. Вот, что он мне тут, ну, я понимаю, что это, ну, там, уникальный комплекс, по многим причинам уникальный, по месторасположению, по всему. Но вот это для будущих поколений... Каждый раз приходит поколение, и каждый раз это люди, которые в меньшей степени или интересуются, таких людей меньшинство, интересуются памятниками, историей, понимают, для чего это сохранять. А для большинства я вот не знаю, как это объяснить, потому что очень часто даже вот в своих каких-то экскурсиях, там, по тому же Суздалю, извините, что опять Суздаль, да, я сталкиваюсь с тем, что, ну да, симпатично, ну, как бы есть оно, нет, разницы особо никакой нет. Давайте пойдем где-нибудь красиво пообедаем.
Ну, это такая...
Хорошо.
Мне кажется, это вообще такая глобальная проблема отношения к архитектурному наследию, потому что архитектура – это среда, в которой мы живем, и она обывателем воспринимается именно как фон, как среда. Но, тем не менее, мы должны вспоминать о тех моментах в истории архитектуры. Скажем так, архитектура – это... С другой стороны, вид искусства, встреча с которым мы не можем избежать. Вот широкая публика, обыватели могут не осознавать этого, но архитектура, она на них воздействует. Это неизбежно. И я думаю, что вот по этой причине на большинстве, вот, скажем так, исторических отрезков, да, архитектура всегда была частью идеологической стратегии государства. Это факт. Ну, это делал Иван Грозный, это делал Петр Первый, да. Екатерина Великая, это делал, в конце концов, Сталин, Александр Третий. Мы можем привести примеры того, как государство использовало архитектуру и работу с наследием, и новое строительство для того, чтобы сформировать определенное мировоззрение в обществе у своих, так сказать, граждан, и для того, чтобы позиционировать государство в мире. И это... Тот момент, который, я искренне считаю, ослабляет нас, когда мы упускаем его из виду.
Угу. Хочется добавить просто к вопросу вот о примере с местным жителем, который смотрит десятилетиями на руины, и как бы ему нормально. Тут, понимаете, как бы я думаю, что, во-первых, человек ко всему привыкает, это
ну,
раз.
Понятно.
Вот, и для него это просто фон. Вот. Но Наталья Олеговна правильно сказала, что среда, архитектура – это среда. И эта среда, она еще имеет такой момент, как самовоспроизведение. И даже возвращаясь, собственно, к Великому Новгороду, с которого идет разговор, да, на мой взгляд, собственно, вот это вот первые послевоенные удачные реставрации, массовые все-таки, они привели к тому, что город получил вектор своего развития, и уже прошло 80 лет, а эта работа, она где-то шла быстро, где-то медленно, но она... не прекращается, она самовоспроизводится, она идет, поколение специалистов порождают другие поколения специалистов, слава богу, да, как бы, и, собственно, это позволяет нам, собственно, хранить наше наследие через, ну, вот, длительные промежутки времени, поэтому отношение к нему, поэтому, как бы, если местному жителю, как бы, это неинтересно, то другому местному жителю,
это например, будет интересно,
это будет интересно, понимаю. И это, так сказать, будет каким-то драйвером роста или развития, да, поэтому, собственно, сохранение среды архитектурной, да, может быть, где-то его даже воссоздание, восстановление, удачной или неудачной реставрации, для меня это всегда некий драйвер развития среды, устремленное на будущее.
Ну и в конце концов, вот в западной практике, если бы мы привлекли к дискуссии градозащитников, да, и специалистов по сохранению наследия, которые работают в том числе и с ЮНЕСКО, да, всегда оценивается, коммерческий потенциал сохранения исторической городской среды. Мы упускаем это из виду.
Но ну, если... вообще это упускаем, к сожалению.
Да, мы это здесь практически всегда упускаем из виду, и те наши современники, которые нацелены на коммерческий моментальный эффект от какого-то девелоперского проекта, упускают из виду средовые вопросы, да, и вопросы сохранения наследия, они на самом деле... подсекают возможность в дальнейшем, в том числе и выгодоприобретение в будущем от того, как сохранено и как используется наследие, и как оно влияет на восприятие города, в конце концов, на желание в нем жить и в него приезжать.
Но вот я сейчас как-то уцепился за эту мысль, Анатолия, про то, что воспроизводят поколение специалистов. И это замечательно. И это... Я все равно из этого не могу понять, как мне объяснить. И для меня это невероятная проблема, потому что я с этим постоянно сталкиваюсь, что, конечно же, на экскурсии люди не будут говорить, что да, ну, чего нам тут... Это? Но видно, что есть вот такая... я смотрю, какие экскурсии популярные. Ну, для меня, как для человека, который вот занимается именно популяризацией, да, и здесь на радио, и где-то на месте, я смотрю, какие экскурсии популярны, и популярно в первую очередь мифотворчество. То есть...
Мы с этим боремся.
Вот это же борьба... Я прихожу к мысли, что это борьба с ветряными мельницами, потому что я с этим тоже пытаюсь бороться, но когда людям рассказываешь про какие-то научные достижения, про исследование памятника, про то, как здесь проводились раскопки, что они дали, что здесь вот никогда не было того, что, о чем обычно рассказывают коллеги, потому что доказано уже, что вот это вот было представление середины 20 века, оно основывалось на тогдашних исследованиях, что это уже несколько раз переисследовано и доказано, что это вот теперь так, но все равно красивая история о том, что здесь вот резиденция была княжеская, ее никогда здесь, скорее всего, не было. Она больше играет. Резиденция, значит, здесь порт пяти морей, несмотря на что речку перепрыгнуть можно с разбега. И вот именно вот эта вся мифологизация, мистификация пространства, она-то... Вот для специалиста это понятно. Для человека, который там даже не специалист, но любит, читает книги, смотрит хотя бы какие-то документальные фильмы, пытается себя в этом совершенствовать, наверное, это тоже понятно, но в целом, ну вот для кого?
Ну, Алексей, тут вопрос состоит в том, что с одной стороны, чтобы было мифотворчество, да, во-первых, нужно, чтобы вокруг чего-то его строить, чтобы среда сохранялась.
Это правда, это хорошее замечание.
Поэтому это, к сожалению, это часть просто человеческого восприятия, что человек всегда хочет прикасаться к чему-то либо таинственному, либо великому и так далее, да, потому что как бы здесь просто жажда, так сказать, прикосновения к тем сферам, в которых ты обычно не живешь, да, вот. Но вместе с тем, как бы, по сути, наш музей, да и, на самом деле, все музеи страны, они, собственно, нацелены на что? На то, чтобы показать людям, что, собственно, реальная история, да, история искусства, история, как бы история в широком понимании, да, оно интереснее этих мифов. Другой вопрос, что, конечно же, вообще музеи, да, они значительной частью, может быть, даже нескольких поколений там, граждан нашей страны, они воспринимаются как место, где стоит там пыльное чучело медведя, там, значит, какой-нибудь сундук и там что-нибудь такое, да, то есть, конечно, вот эта вот популяризация наследия, популяризация науки, это на самом деле тренд, как мне это слово-то не нравится.
Ничего, оно уже вошло в обиход.
В общем, это как бы направление, которое современные музеи стали развивать, ну, какие-то буквально последние десятилетия, да, и поэтому здесь, ну, можем ожидать, конечно, каких-то, может быть, и положительных сдвигов.
Ну, роль музеев очень заметно меняется в современном мире, и это видно и по коллективам, и по составу нашей публики. Все-таки у нас... очень много в музеях работает молодежи. Понятно, что эта тенденция ярче проявлена в крупных городах, в региональных, в маленьких муниципальных музеях ситуация сложнее, и музеи становятся центрами коммуникации общественной, а не просто местом, где действительно в пыльной витрине что-то непонятное стоит. И это очень хорошее направление развития, и оно поддерживается сейчас и на государственном уровне, то есть... Именно превращение, тут очень тонкая грань. Мы должны сохранить свою научную базу, глубину своего подхода, но это наша внутренняя задача, вот именно задача формирования одного поколения специалистов за другим внутри отрасли. Но при этом для внешнего мира мы должны быть яркими, живыми, интересными. То, что мы в базе должны быть объективными, честными и базироваться на научном знании достоверном, это как бы... наша внутренняя база. А для публики мы должны быть максимально доступными, современными, открытыми
и объективными.
Да.
Спасибо большое. Все, наше время уже, к сожалению, закончилось. Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук, были здесь, в этой студии, говорили о музеификации городского пространства, говорили о Великом Новгороде, не только о Великом Новгороде. Еще раз напоминаю, что замечательная выставка в Музее архитектуры проходит, она называется «Восстают во славе», она до 27 июля, спешите, полтора месяца еще есть, а если вы в Москве или где-нибудь неподалеку, приезжайте, обязательно посетите. Прощаемся, до новых встреч, будем продолжать говорить про Новгород в течение этой недели. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».